Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Доброго времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели.
Ситуацию вокруг эпидемии коронавируса прокомментировал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Главврач 40-й московской больницы в Коммунарке, где, собственно, лечат москвичей, зараженных коронавирусом, подхватил эту заразу у себя на работе. На своей страничке в соцсети он написал, что болезнь протекает бессимптомно, он закрылся у себя в кабинете и надеется, что у него уже есть иммунитет на эту болячку. Но что самое интересное, несколько дней до этого с этим Денисом Проценко очень плотно общался президент Путин, и он теперь тоже под угрозой заражения. Президент засел в своей резиденции в Новоохарёво и каждый день сдает анализы на коронавирус. Что-то вся эта история начинает очень уж напоминать американские фильмы типа «Чужих». Московская мэрия, несмотря на шквал критики, продолжает вводить в столице непредусмотренную никакими федеральными законами систему электронного слежения за гражданами. В регионах также продолжается антиконституционный парад суверенных самоизоляций. В Ленинграде перемещение граждан ограничивают уже власти районных администраций, например, в Кронштадте. Может случиться так, что парад самоизоляции, вроде бы позволяющий ввести чрезвычайную ситуацию без чрезвычайной ситуации, потому что если вводить ЧС официально, надо прекращать брать с населения налоги. Но вся эта история, когда каждый губернатор себе царь, объективно разрушает целостность страны с непредсказуемыми последствиями. Мы уже парад суверенитетов проходили перед распадом СССР. Между тем, согласно экспертным оценкам, многие российские семьи могут начать физически голодать уже через 2 недели, а среднестатистический запас прочности россиян составляет 2 месяца. О том, что нерабочая неделя будет продлена, уже объявил президент, и длинный карантин с домашним арестом – это обстоятельство, которое вполне может стать серьезным фактором социального напряжения. Оно и без того возникает в условиях карантина, когда уже резко возросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи КПРФ может выступить с инициативой принятия существенно более серьезных, чем сейчас, мер по обеспечению физического выживания населения. Это важно ускорить в связи с планами отменить думские заседания 14-15 апреля. Кстати, комсомол заблаговременно объявил свою волонтерскую акцию помощи гражданам из групп риска. Все больше экспертов указывают на то, что мировая статистика по коронавирусу может быть основана на вызывающем панику манипулировании информацией. Именно это утверждает белорусский президент Лукашенко, который не спешит вводить у себя в стране карантин. Об этом пишут, в частности, газета Financial Times. Блогеры, которые еще недавно фактически называли коронавирус воздушно-капельной ВИЧ-инфекцией, сегодня уже объявляют коронавирусную ситуацию информационно-политическим продуктом. На мысль, что ажиотаж вокруг коронавируса раздувается искусственно, наталкивают следующие официальные данные Всемирной организации здравоохранения, о которых почему-то не шумят по всем телеканалам и не вводят карантин. Так вот, по этим самым официальным данным, за эти же 3 месяца в мире заразились туберкулезом 2,5 миллиона человек. Умерло 400 тысяч. Коронавирус диагностирован у 640 тысяч человек. Умерло 30 тысяч. В наши руки попал официальный отчет Минздрава. В 2015 году в России заболело туберкулезом 84 515 человек. Из них умерло 13 484. Представляете, какой показатель смертности по сравнению с коронавирусом? Но почему-то карантин по поводу туберкулеза, который победными темпами шагает по России, не объявляется. Более того, по всей стране закрываются противотуберкулезные детские санатории. Не будем стопроцентно утверждать, но есть высокая степень вероятности, что шумиха вокруг коронавируса – это заговор мировых капиталистов с целью установить во всей стране, на всей планете режим неограниченной власти капитала, по сути, рабовладельческий строй. Кстати, в 1917 году во всем мире была пандемия испанки. Это тоже вирус, особенный смертоносный испанский грипп. Так вот, после этой эпидемии произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и началось становление мировой системы социализма. Не кажется ли вам, уважаемые радиослушатели, что между этими событиями, испанкой и коронавирусом, слишком много аналогий? Есть высокая доля вероятности, что русский народ, прожрав в режиме вынужденной безработицы на карантине все свои запасы и заначки, после того, как отступит вирус, а он летом обязательно отступит, как любой грипп, не пойдет искать запасной путь, где стоит тот самый бронепоезд.
Итак, судя по всему, нынешняя российская элитка сильно напугана и доигралась. Удар коронавирусом по завсегдатаям голубых огоньков уже пришелся как минимум рикошетом и по структурам госвласти. Причем не исключено, что действия элитки подставили под угрозу здоровье высших должностных лиц. Медведев самоизолировался в Плесе, а в администрации президента и спецслужбах разбираются, не имели ли выхода на президента заболевшие сотрудники его администрации. И жесткие высказывания того же Собянина про чемодан вирусов, что завсегдатаи куршавелей притащили в страну, это проявление возможной тенденции к тому, что образом врага в глазах народа будет именно буржуйская мафия, стоящая во главе страны. Вопрос сейчас явно идет о том, кто именно станет коллективным козлом отпущения, если ситуация будет все более тревожной. Существует опасение, что явное, чуть ли не публичное перетягивание полномочий со стороны основных центров силы приведет к коллапсу системы госуправления. С учетом нарастающей угрозы неконтролируемого поведения миллионов мигрантов, которые остались без работы и средств к существованию, ситуация выглядит весьма тревожной. Частично проблему можно будет решить путем чрезвычайных мер при использовании армейских или иных силовых структур. И с учетом фактических президентских полномочий, которые готовится получить правительство Мишустина, народ может оказаться под очень серьезным прессом. Однако он не решает главную проблему социально-экономических потрясений. И вновь мы возвращаемся к выбору. Либо Кремль, как в 1998 году, решится пойти на левый поворот и предпринять ряд решительных шагов, таких как национализация хотя бы части стратегических ресурсов, введение госмонополии на производство алкоголя и другие непопулярные у буржуев меры, либо олигархат возьмет полную власть в свои руки. Путь того или иного варианта правой диктатуры, что в конечном счете приведет страну к угрозе распада, в числе возможных сценариев, которые должны учитывать здравомыслящие силы во власти, если они там еще остались. Конечно, существует и извечный русский вариант «авось пронесет», однако даже при самом оптимистичном сценарии развития событий коронавирус пройдет, нефть подорожает, нынешняя стабильность, очевидно, приказала долго жить. А поэтому выбор делать все равно придется. Сама жизнь показывает всем здоровым силам общества адекватность предлагаемого КПРФ проекта преодоления кризиса, а также необходимость срочно открывать социальные лифты для реальной контрэлиты. Антикризисный проект коммунистов, сформированный на недавнем Орловском международном экономическом форуме, можно скрыть от граждан зомбоящиком. Однако власть должна серьезно опасаться, что, лишившись работы и средств к существованию, народ встанет с дивана и начнет искать тот самый запасной путь, где стоит пресловутый бронепоезд. Вот так прокомментировал нынешнюю политическую ситуацию секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Нагнетание ужаса вокруг коронавируса выгодно мировой буржуазии и олигархам, чтобы еще дальше загнать нас в капиталистическое рабство. Эпидемия страха перед коронавирусом – это своеобразный тест на глобальное управление человеческими сообществами в регионах, странах, в целом на планете. Тестирование происходит, к сожалению, для всех нас успешно. Трудно не согласиться с экспертом Вавиловым в том, что большинство населения оказалось готовым поступиться базовым правом на свободу без какой-либо глубокой рациональной аргументации. Этот успешный опыт определенно будет использоваться и дальше. При этом причины изоляции будут все менее рациональными и больше надуманными. Одним из проявлений этого внушенного страха в России стала правовая неразбериха и отказ власти даже от видимости соблюдения весьма слабых и расплывчатых в условиях России конституционно-правовых рамок. Да и как их соблюдать, если пресловутая поправка в Конституцию была принята и подписана президентом с уймой нарушений и неопределенностей? И в условиях коронавируса общество и экспертно-политическое сообщество все это проглотило. Ну а дальше аппетит приходит во время еды. Теперь то же самое происходит в рамках санитарного путча, когда, например, ограничения, которые могут вводиться только президентом по согласованию с парламентом, вводятся губернаторами. Понятно, что чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация – это законная возможность не платить налоги. А вот ползучая чрезвычайная ситуация без правового регулирования – это путь к тотальному произволу, который общество пока не осознало. Вот когда последние копейки закончатся, тогда народ, видимо, поймет, что придумала власть в связи с коронавирусом. Губернаторы беспредельничают, а Путин как бы молчаливо все это одобряет, просто не говорит ни да, ни нет, снимает с себя ответственность за неудобные решения. Есть такая версия, что Путин объявил карантин только на неделю, потому что у федералов больше типа денег нет, чтобы финансировать вынужденный простой. Дальнейшее продолжение карантина должно быть инициировано регионами. Тогда им и придется выплачивать денежки, а если нету, могут отправить людей без содержания. И только представители КПРФ поднимают свой голос по поводу пренебрежения законностью и правами граждан под прикрытием эпидемии страха. Сообщается, что накоплений при потере работы у граждан в среднем по стране на 63 дня жизни, а продуктовые сети рапортуют, что народ заготовил гречки и соли на 108 дней. Вроде должно хватить на планируемые 2 месяца шторма. Тем более, что именно сегодня заболеваемость перешла экспоненциальный порог. Но пока еще народ не столкнулся с электронным концлагерем имени Собянина, началось тиражирование столичных практик в регионах, где предполагается получать электронные пропуска и взаимодействовать с корифеями интернет-технологий из Росгвардии на улицах, которые онлайн попытаются проверить ваши пропуска. Ну а дальше старинные русские народные забавы «обойди ограничения и заплати в карман». По-хорошему, все это должно привести к массовому недовольству системы, ухудшившей штрафами и поборами ситуацию миллионов и не желающей откупаться за это выплатами с вертолета, как на Западе. Даже в Америке считают, что, по сути, началась Третья мировая война. Только не стенка на стенку, не страна на страну, а капитал с трудящимися. Капитализм в его нынешнем виде себя исчерпал, новый дух эпохи – справедливость. Однако новая реальность может обернуться не только многополярным миром с усилением социалистических правил игры, а напротив – резким усилением глобалистов и формированием мирового рабовладельческого строя. Во всяком случае, согласно сообщению рядом с СМИ, экс-министр Великобритании Гордон Браун уже предложил сформировать мировое правительство для борьбы с кризисом. КПРФ решительно требует выполнить хотя бы часть своей антикризисной программы, а именно срочно ввести госмонополию на алкоголь, национализировать распроданные части РАО ЕС и других базовых отраслей промышленности и принять решительные меры социальной поддержки из арсенала левых и не только левых правительств Европы. На наш взгляд, эти требования могут поддержать и определенные центры силы в Кремле, потому что при сохранении нынешних тенденций иные варианты реально приведут просто к развалу России и приватизации ее глобалистскими структурами. Вопрос стоит, как и 100 лет назад, когда в мире свирепствовала испанка. Социализм или смерть?
Председатель Федерации независимых профсоюзов России – это государственных профсоюзов, которые при власти. Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны. Падение стоимости акций компаний, экономические проблемы предприятий могут привести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России, и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию, пишет Шмаков. Определять такие стратегические предприятия нужно с помощью российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта структура работает при правительстве, ее координатором является вице-премьер Татьяна Голикова. В нее входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства. Также Шмаков предлагает на год установить мораторий на реприватизацию попавших в государственную стоимость структур. Вновь передавать их в частное владение, считает председатель профсоюзов, можно только с учетом мнения отраслевого профсоюза. Среди других мер, которые предлагает Шмаков, отмена 13% налога на доходы физических лиц для тех работников, труд которых оплачивается на уровне МРОТ и ниже – 12 130 рублей. Кризис в российской экономике оказался связан с пандемией коронавируса и падением цен на нефть после развала соглашения ОПЕК+. Правительство Михаила Мишустина объявило о серии мер по поддержке экономики и бизнеса, в их числе кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении, а также снижение социальных взносов работодателей, предоставление финансовой помощи пострадавшим отраслям, например, транспорту и туризму. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение валового внутреннего продукта составило 8%. Это была официальная информация, опубликованная на сайте РБК. Неужели дошло, наконец-то, до карманных пропутинских профсоюзов Шмакова, что пора уже провести национализацию, пусть даже в таком усеченном виде, в котором они предлагают? Сколько уже балдят об этом коммунисты, язык уже сломали, но ни Дума, ни правительство нас не слышат. Как еще им объяснить, что капитализм гораздо опаснее для России, чем все коронавирусы вместе взятые? Удастся ли Шмакову достучаться до руководства страны, покажет время в 21 час. Мы следим за развитием событий. Тем временем представители подавляющего большинства компаний заявили, что не смогут платить зарплату своим сотрудникам ни за что весь апрель. Предприятия малого и среднего бизнеса в результате такого длительного простоя ждут банкротства. Они вынуждены будут распустить своих сотрудников не просто так по домам с выплатой зарплаты, а насовсем. Дойдет до того, что за невыплаченные кредиты у них просто отберут помещение. При социализме всякого рода простои, отстои предприятиям компенсирует государство. При капитализме такого нет. А хозяин либо просто денег не дойдет, либо пожадничает. Вот поэтому уже не только коммунисты, но и профсоюзы требуют национализации.
А теперь у микрофона первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
На этой неделе 75 коммунистических рабочих партий со всего мира подписали совместное заявление по поводу ситуации в мире, сложившейся на фоне нового вируса. Инициатором заявления выступила Коммунистическая партия Греции. О чем говорят миру и народам коммунисты? О своей поддержке врачам и медсестрам, а также тем, кто заразился этой болезнью. Об огромных недостатках системы общественного здравоохранения, который является результатом антинародной политики по коммерциализации и приватизации здравоохранения для поддержки прибыльности монополистических групп, проводимой правительствами, стоящих на службе крупного капитала. О международной солидарности с пострадавшими странами, о помощи со стороны Китая, Кубы и России, которая особенно контрастирует с бездействием Европейского Союза. О недопустимости действий правительств, которые оказывают финансовую поддержку монополистическим объединениям и вновь стремятся переложить бремя кризиса на рабочих и другие народные слои. Трудящиеся и народы не могут и не должны платить дальше. Индивидуальная ответственность не может использоваться в качестве предлога для замалчивания ответственности государства и правительства. Сегодня принятие необходимых мер требует борьбы народов против политики поддержки монополистических групп, возлагающие потребности и здоровье народов на алтарь капиталистической прибыли. Что же требуют коммунистические и рабочие партии? Немедленное государственное финансирование общественных систем здравоохранения, прием на постоянную работу врачей и средний медицинский персонал. Немедленная бесплатная выдача медицинскому персоналу и населению государством всех необходимых средств профилактики и защиты. Защита доходов и прав трудящихся. Нет ущемления демократических прав народа и свобод. Отменить все санкции и меры экономической изоляции. Нет империалистическим вмешательствам и военным учениям, как, например, тем, которые проводит блок НАТО. Коммунисты всего мира в очередной раз проявили солидарность и объединяет усилия в борьбе с угрозой, которая нависла над мировой экономикой, а значит, над всем трудящимся планеты. На днях прочитал новостной заголовок: «Путин потребовал от властей обоснованных действий в борьбе с вирусом». Сказать, что я нахожусь в сильном недоумении, это значит ничего не сказать. Единственная реальная власть в нашей стране – это он сам. Что и от кого требует президент, совершенно непонятно. Являясь тем самым человеком, которого может объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, он старательно уклоняется от этого, сваливая с себя всю ответственность. В результате получилось, что мы не готовы к пандемии не только в медицинском плане. Пресловутая оптимизация сделала свое дело. Мы оказались не готовы даже чисто юридически. Мэр Москвы Сергей Собянин, понимая, что количество зараженных в Москве быстро растет, вводит некий режим всеобщей самоизоляции. Не ЧС, но хоть что-то. Тут же сенатор Клишес заявляет об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений. Правительство вносит в Думу законопроект, который разрешает кабинету министров вводить ЧС на территории страны. Правовое управление Госдумы сочло, что закон дает правительству необоснованные полномочия, но Единая Россия все равно голосует за. Разброс и шатание. Главы регионов, оглядываясь на Собянина, один за другим стали вводить на своих территориях карантинные меры. Кто с пропусками, кто без. А Путин, который у нас и по нынешней конституции царь и бог, а по будущей и подавно, скрылся в своей резиденции в Новоогареве. В итоге, как шутят люди, у нас в стране теперь режим не ЧС, а ХЗ. Никто не знает, что происходит, никто не знает, что, кто управляет, никто не знает, кто может и что нельзя делать, никто не знает, на основании каких законов. Между тем, сегодня 440 новых заболевших по стране и 267 из них в Москве. Элементарных масок и антисептиков до сих пор нет ни в аптеках, ни в больницах. Люди массово требуют работу из-за схлопывания рынка услуг. Россия тем временем направила гуманитарную помощь в Италию и в Соединенные Штаты Америки. Граждане Соединенных Штатов Америки получили от своего президента по 1000 долларов на взрослого человека и по 500 на ребенка. Граждане России от своего президента получили шиш с маслом. Россиянам, кто гуманитарную помощь оказал, ждут ведь. Кстати, во время, когда все работают на удаленке, мы, депутаты Государственной Думы, продолжаем принимать законы. Прямо сейчас мы занимаемся рассмотрением всех тех законов, которые озвучил Путин во время своего обращения к нации на прошлой неделе. Итак, первая порция антикризисных законов принята. Обсуждения как такового не было. Некоторые мои коллеги, Вера Гонзя и Алексей Куриный, попытались хотя бы задать вопросы по сути принимаемых законов, но и это было пресечено. Вот и весь парламентаризм. Некоторые поправки носились по ходу. Их даже прочитать было некогда, но они принимались. Ну а теперь о самих законах. Первое. Выплаты по больничному листу должны быть не ниже минимального размера оплаты труда. При этом больничный выдается только зараженным и прилетевшим из-за границы. А что делать с контактировавшими с ними, пока непонятно. Второе. Расширение для правительства Российской Федерации полномочий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе добавлено основание для объявления ЧС заболевания, представляющее опасность для окружающих. Здесь же упрощение госзакупок, мораторий на банкротство, механизм использования фонда персональной ответственности туроператоров по возврату средств за путевки. Приостановка проверок малого и среднего бизнеса. Но как же можно передавать объявление ЧС, если четко по Конституции написано, что это право президента и Совета Федерации? Это же нарушение Конституции. Третье. Изменение в Уголовный кодекс Российской Федерации. Усиление ответственности за нарушение санэпид правил, повлекшее массовое заболевание. Штраф от 500 тысяч до 1 миллиона. Лишение свободы 1 года до 3 лет. Умышленное создание угрозы массового заболевания. Штраф от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Лишение свободы от 3 до 5 лет. Нарушение санэпид правил, повлекшая смерть 2 и более лиц от 5 до 7 лет лишения свободы. Будьте осторожны. Теперь каждого второго в нашей стране по принятому законодательству можно посадить лет на 5. Четвертое. Изменения в КОАП. Нарушение санитарных норм карается штрафом, который увеличен в разы. Внимание! За распространение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной информации штраф для юрлиц от 1,5 до 3 миллионов. Если эта информация вызвала смерть, вред здоровью или имуществу, или общественные беспорядки, штраф от 3 миллионов до 5 миллионов. Штрафы за товары и услуги ненадлежащего качества, лекарственные препараты и так далее. Но мы прекрасно знаем, что идет ущемление демократических свобод граждан Российской Федерации. И надо быть здесь очень и очень внимательным. Эти пункты могут привести к тому, чтобы оппозиционно настроенные граждане Российской Федерации, оппозиционные партии и движения будут потоком подпадать под эти нарушения, либо закрываться, либо отбираться регистрации, либо будут по полной, так сказать, получать и штрафы, и отсидки. Вот чего бы и не хотелось, чтобы это случилось в нашей стране. Пятое. Налог на самозанятых теперь введен по всей стране. Вот теперь вас можно отлавливать, уважаемые самозанятые. Вот давайте и скажем спасибо вместо реальной помощи, денежной, материальной, в это тяжелое время вас будут отлавливать и драть налоги. Шестое. Изменение в налоговый кодекс, наделение правительства Российской Федерации правом приостанавливать налоговые проверки до 31.12.2020 года. Представлять отсрочку по уплате налогов, снижение страховых взносов с 30% до 15%. Это только отсрочка. Закончится эпидемия, нужно будет заплатить текущие налоги, плюс те, что накопились за полгода отсрочки. Называется помощь. Хороша же помощь малому и среднему бизнесу. Однако, а теперь внимание, появится новый налог на проценты вкладов. Здесь много вопросов. Сначала предполагалось, что налог будет с процентов в сумме выше 1 миллиона рублей. И это было озвучено. В законе все оказалось иначе. Налог будут платить вкладчики, у которых годовой доход от вкладов будет превышать 60 тысяч рублей. Сумма дохода по процентам свыше 60 тысяч рублей теперь облагается налогом по ставке 13%. Главное, как вовремя-то. Этот налог будет взимать с 2022 года по итогам доходов от депозитов за 2021 год. И это что? Это зачем? Это никак не касается сегодняшнего периода, когда идет борьба с заболеванием, вирусным заболеванием. Более того, малый и средний бизнес получает отсрочки, но он не получает отсрочки по самому тяжелому налогу, налогу на добавленную стоимость, так называемый НДС. А льготы по налогу от прибыли, который прописывается в законодательство, в кризис малому и среднему предпринимательству, реальному сектору экономики, в общем-то, ничего не дает, потому что в кризис прибыль либо нулевая, либо вообще она минусовая. Поэтому бизнесу от этого освобождения налога по прибыли ни тепло, ни холодно. И далее. Отложенные, отсроченные налоги, они предполагают, что пройдет время отсрочки, и бизнес должен заплатить и текущие налоги, а их предполагается через 6 месяцев уже брать, и те, которых были отложены. Ну и что, какая разница бизнесу, когда он умрет, сегодня или через 6 месяцев. Если уж и давать налоговое освобождение, то их надо убирать совсем, эти налоги, и оплату производить за счет государства. Отсрочка по арендным платежам государственного и муниципального имущества – это тоже как фейк. У нас 90% аренды находится в частной собственности. Приватизировали эти помещения уже давно. Надо сказать спасибо прихватизации. Поэтому этот налог тоже мало что даст позитивного нашему бизнесу. И седьмое. Изменения в бюджетный кодекс. Наделить правительство Российской Федерации правом вносить изменения в сводную бюджетную роспись для выделения средств на борьбу с эпидемией и экономическим кризисом без внесения изменений в закон о бюджете. для регионов и муниципалитетов разрешить увеличение дефицита бюджетов и превышение установленного законом предела государственного внутреннего долга. Если учесть, что долг регионов более 2 триллионов рублей, а долг муниципалитетов более 360 миллиардов рублей, мы можем получить полноценное банкротство как муниципалитетов, так и регионов. Вот это поправочка, вот это сделали. Хорошее для муниципалитетов и регионов. Еще одно было предложение, которое озвучил президент Российской Федерации, что считать нерабочими выходными днями с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Ну и сразу возникает вопрос, а кто будет компенсировать расходы малого, среднего бизнеса, вообще предприятий, любой форм собственности? Откуда взять средства, если у них сейчас уже этих денег нет, а предприятия работать не будут? Они не будут работать. За чей счет банкет? Ведь предсказуемо, что бизнес, не выплачивая заработную плату за тот период, когда они не работают, они оставляют просто в нищете тех наемных работников, которые у них работают. Это же понятно. Либо отправляет их в очередной отпуск, либо в неоплачиваемый отпуск, либо просто выбрасывает на улицу. Вот все, что мы предполагаем, так оно и будет. Так оно и будет. Какие же все-таки реальные меры надо было внести с точки зрения президента и правительства Российской Федерации? Мы, Московский городской комитет Компартии Российской Федерации, рассмотрели на своем заседании и озвучили некоторые пункты и обратились с требованием к правительству Российской Федерации срочно рассмотреть реальную помощь в этой кризисной ситуации малому, среднему бизнесу и гражданам Российской Федерации. В первую очередь необходимо запланировать расходы из бюджета Российской Федерации не менее чем 3% от ВВП на компенсацию потерь бизнесу и реальную помощь гражданам. Что такое 3% от ВВП? Это где-то 3,36 триллионов рублей. Это посильно для бюджета Российской Федерации, где около 3 триллионов в бюджете профицит, то есть больше денег, чем спланирована расходная часть, в том числе. Если посмотреть на другие страны, которые выделили уже из своих бюджетов на помощь своей экономике и своим гражданам, то оно выделяется от 4 до 10% ВВП той страны, в которой проживают граждане. Необходимо принять соответствующий закон, который признает ситуацию с пандемией форс-мажорной в части договорных отношений. Вот именно признав это форс-мажорную, то есть часть договорных отношений, мы позволим малому среднему бизнесу уйти от оплаты аренды помещений, уйти от оплаты за коммунальные услуги и дать возможность государству компенсировать эти затраты. Это как раз то, что и необходимо. В том числе и ипотечные договора по кредитам, взятых в банках граждан Российской Федерации. Напомню, что у нас более 60% граждан Российской Федерации закредитованы. Так давайте это тогда делать. Закон такой принимать, его надо срочно делать. Это будет реальная помощь. Необходимо также организовать государственную программу выдачи без процентов долгосрочных кредитов минимум на 10 лет. Для того, чтобы эти длинные деньги заработали сейчас. И потом постепенно они возвращались банкам, но долгосрочные кредиты на 10 лет как раз это та реальная помощь, которая не отпугнет бизнес и не заставит его увольнять работающих на улицу. Торгово-промышленная палата провела исследование совсем недавно, буквально вот на днях, и выявила, что в ближайшее время 15 миллионов граждан Российской Федерации, работающих в малом и среднем бизнесе, будут уволены, на улице будут. 21 миллион нищих, которые не получают ничего. И плюс еще 15 миллионов безработных, которые опять попадут в эту же категорию нищих. Это будет официальная тоже статистика. Что с ними делать? Вот какой вопрос. Мы предложили также выдавать не менее 10 тысяч рублей гражданам Российской Федерации на человека. Всем гражданам, которые зарегистрируются как безработные. Выхода нет никакого. Первое, мы поможем гражданам Российской Федерации, выплатив по 10 тысяч рублей. Второе, мы увеличим покупательную способность граждан. Они пойдут и купят товары, а тем самым дадут возможность заработать нашему реальному сектору экономики. Мы всегда говорили, что необходимо увеличивать покупательную способность граждан Российской Федерации, чтобы развивать наш отечественный российский реальный сектор экономики. Вот такие меры и более широкий перечень мы направили правительству Российской Федерации на рассмотрение. В общем, на мой взгляд, эти меры в части экономики, вот, которые приняты в Государственной Думе сегодня, без наших предложений, они недостаточны. Потому что никак не стимулируют потребительский спрос, а в части уголовной и иной ответственности явно, конечно, избыточны. И о протестах. Несмотря на сложную ситуацию в стране и отмену всех массовых мероприятий, Саратовское региональное отделение Компартии Российской Федерации 26 марта провело митинг в поддержку завода СЭПО. Саратовское электроагрегатное производственное объединение, где собирается сократить порядка 1000 сотрудников из-за прекращения выпуска холодильников «Саратов». Знаменитые на весь мир холодильники, на весь Советский Союз, сегодня конвейер остановили. Сотрудники требуют восстановить рабочие места на заводе. 28 марта жители города Камбарка в Удмуртии вышли с очередной пикет против размещения производственного комплекса по утилизации отходов первого и второго классов опасности. Против заводов смерти. Активисты требуют от Росрау оценить вред от утилизации опасных отходов в Кировской, Курганской, Саратовской областях и в Удмуртии. В конце минувшей недели участники общественного движения «Экология Поварова» вышли с новой серией одиночных пикетов в знак благодарности экспертам Российской Академии Наук, которые исследовали проекты новых мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что сжигание несортированных отходов не соответствует требованиям экологической безопасности. Несмотря на объявленные президентом нерабочие дни и введенные в московском регионе самоизоляцию, продолжаются как строительные работы, так и снос старых, кое-где исторических зданий. В районе строительства Юго-Восточной Хорды рабочие, в первую очередь гастарбайтеры, не соблюдают карантинных требований, о чем сообщают местные жители, активисты обороны склона. Вот такие новости были на этой неделе.
Вел передачу первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск «Последних известий» с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9, днем 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 13-15 градусов тепла. Воскресенье 5 апреля ночью около нуля, днем плюс 10-12, небольшой дождь.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!